Добрый вечер. На волнах Радио Свобода, на нашем сайте свобода.орг, программа «Грани времени». Ведущий Мумин Шакиров. Начну традиционно с анекдотом. Как-то у Путина спрашивают, а чем вы собираетесь заниматься после того, как покинете должность президента? Интересно, вы задаете вопрос, чем можно заниматься после смерти? Ну, прям как дети, честное слово. У нас в гостях президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По телефону будут политик Дмитрий Гудков и политолог Евгений Минченко. К тому анекдоту, который я только что рассказал, хотел бы еще от себя добавить. Не дождетесь. Михаил, вы составили рейтинг политиков, которые теоретически могли бы сменить на посту президента Владимира Путина. Ключевое слово, мне кажется, тут теоретически. И они идут в таком порядке. Премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Это первая тройка. В топ-20 попал и оппозиционер Алексей Навальный. Скажите, каким образом Дмитрий Медведев попал в первую тройку под номером один, учитывая, что совсем недавно он прославился, его прославил Алексей Навальный фильмом «Он вам не Димон», где по его имиджу были нанесены сокрушительные удары. Почему вы считаете, что он все-таки, опять же, ключевое слово теоретически, кандидат номер один в преемнике?
Добрый вечер, спасибо большое за интерес к нашему докладу. Действительно, громкое название, рейтинг преемников, может быть, чуть более консервативное содержание, тем более мы пишем, что преемник – это тоже некая фигура, или преемники – это тоже некоторая фигура речи. Действительно, Дмитрий Медведев на первом месте. Почему? Весной достаточно чувствительный был нанесен репутационный удар. Более того, удар, на который Медведев, по большому счету, публично не ответил, и это многими воспринимается как признак слабости, в конце концов, ну, не является в реальности Дмитрий Медведев таким уж тотальным олицетворением российской коррупции или самым коррумпированным чиновником, но объективно не является, но тем не менее, там, в роли такого символа он, безусловно, оказался, и если не считать не очень удачное выступление Алишера Усманова, то особенно в ответ это и не последовало. Тем не менее, летом частично раны были зализаны. И если смотреть ежедневно недельные рейтинги ФОМ, фонда общественное мнение, то снижение рейтинга приостановилось. Рейтинг Медведева персонально стабилизировался в общественном мнении. Медведев вернулся к некоторой публичной активности, стал ездить снова с визитами в регионы. Была такая показательная поездка Путина и Медведева в Крыму, когда они там вместе их подчеркнуто показывали. Это тоже не прошло незамеченным. Ну и, наконец, если сценарий, при котором ничего не менять и оставлять все как есть, оставлять Медведева в роли политика номер два, в принципе, самый по-своему легкий и комфортный сценарий, тем более у Путина есть некие моральные обязательства перед Медведевым за во многом унизительную для него рокировку осенью 2011 года. Но минусы тоже очевидны, потому что коллективно истеблишмент не выступил на стороне Медведева во время Нидимонгейта, да, хотя понятно, что это имиджевый удар был не только по Медведеву, но и по всей российской власти, по всему российскому государству.
Вот давайте послушаем точку зрения Дмитрия Гудкова, политика. Если вы слышали, вот Михаил Виноградов сделал исследование, пришел к выводу, что Дмитрий Медведев после Путина является политиком номер один, который восстановил в некоторой степени свой имидж после сокрушительного удара, нанесенного ему Алексеем Навальным. Как вы считаете, можно ли сегодня говорить, что Дмитрий Медведев политик номер два, восставшие из пепла?
Ну, во-первых, мне кажется, сложно делать какие-либо прогнозы дальше, чем на 2-3 месяца, потому что у нас события очень быстро развиваются. Вот. А если говорить о 2018 году, наверное, после фильма «Он вам не Димон», конечно, перспективы Медведева стать президентом в случае, если не идет Путин, в 2018, ну, кажется, не достаточно низкими. Вот. Но это не означает, что в 2024 году Медведев не может претендовать на то, чтобы там победить на президентских выборах. Если ничего в стране не будет меняться, если не будет никаких серьезных кризисов в экономике. Вот. Но, опять-таки, мне кажется, что все будет зависеть от того, по какому пути пойдет страна. Если это будет ну, скажем, продолжение вот того самого режима, отсутствие политической конкуренции, если это будет нарастание авторитарных трендов, но при этом экономика будет позволять все это удерживать, то, наверное, здесь будет какой-то консенсус элит. Вот каким будет в 2018-м, никто не знает. Я уже не говорю о том, какой он будет в 24-м. Вот. Если все-таки вектор будет на потепление, на восстановление отношений с Западом, на отмену или, по крайней мере, работу по отмене санкций Запада, то, вероятно, это будет консенсус элит, но это будет переход, наверное, в сторону сбалансированной системы, где будет президент иметь меньше полномочий, где будет более самостоятельный парламент, где будет какая-то система политической конкуренции, и, вероятно, там в системном поле могут оказаться представители оппозиции, которые попадут в парламент, которые смогут влиять на разные политические процессы. Но, опять-таки, это, может быть, мне так бы хотелось. А как это будет на самом деле, никто не знает. Но, несмотря на всю критику Медведева, я здесь сейчас не как оппозиционер, я просто такой стараюсь объективно посмотреть на вещи. Конечно же, Медведев сохраняет потенциал на то, чтобы претендовать на, если уж не первую, то вторую позицию в ближайшие несколько лет.
Дмитрий, я вернулся бы к этой теме, но прежде я хочу задать вопрос Михаилу. Вот, и вы послушайте тоже, потому что потом обращусь к вам. Вот смотрите, любой политик запоминается какими-то поступками. Вот после этих сокрушительных ударов с помощью фильма «Он вам не Димон», да, он ничего такого не сделал, чтобы осталось бы в памяти. Но, естественно, у нас в памяти остается «Держитесь», которая стала мемом. Значит, это не компот, то есть это похоже на компот, то, что сделал Навальный. Ну, то есть какие-то очень странные, вялые отговорки, но поступков каких-то нет. Ну, то, что он поехал в свите президента Путина в Крым, ну, это ни о чем не говорит. И второй вопрос.
Нет, то, что вы показали по телевизору, о чем ты говоришь.
Ну, хорошо, по телевизору его показали, но это как бы его показывают часто, а что толку? Вот. И все равно, когда ты общаешься с людьми, конечно, особенно с теми, кто хоть немножко интересуется политикой, конечно же, никакого авторитета или никакой там высокой репутации у него нет. Почему вы считаете, что Медведев имеет какие-то шансы?
Не то, чтобы я очень сильно переживал за карьеру Дмитрия Медведева, но по большому счету то положение, в котором публично Медведев оказался, оно идет с 2011 года, условно говоря, с бадминтона. Если кто помнит историю, когда после рокировки уже и Медведев становился немножко менее тяжеловесной фигурой и стал какие-то очень экзотические идеи периодически продвигать. И я думаю, что Владимиру Путину это всегда было выгодно. Это отчасти так осознанно делалось, потому что всегда можно было перевести стрелки на премьер. И отчасти в этом году они были переведены на премьера, не являющегося таким тяжеловесом. Я думаю, что Медведев иногда этой роли подыгрывал, потому что чем на меньшую субъектность он претендовал, чем меньше он демонстрировал, что в нем бушуют какие-то страсти, незализанные раны 2011 года, тем больше шанс на продолжение его политической карьеры. Я не думаю, что это мимо генерации вся осознанный шаг со стороны Медведева. Это, конечно, некоторые казусы, но которые не разрушают общей картинки премьера, оттеняющего безошибочного, всегда правильного Путина.
Дмитрий, вот вы могли бы назвать хотя бы один или два штриха, чтобы рядовой избиратель клюнул на Медведева?
Слушайте, зомбоящик вам включит любую пластинку, и избиратель клюнет на что угодно, на Дмитрия Медведева, на Сергея Шойгу или на кого угодно. Я предлагаю даже это не обсуждать. Я предлагаю все-таки обсудить, какой может быть консенсус элит и почему он может сложиться вокруг Медведева. Я просто общаюсь с разными представителями, скажем так, власти, которые все-таки общаются с основными кланами, скажем так. И сейчас вот эти кланы, или как там, политбюро, как это любят говорить, обсуждает не проблему 2018 года, а проблему 2024. И везде есть некий консенсус, что в 2024 году должен быть президент, который сможет восстановить контакты с Западом, который сможет отменить санкции. И, конечно же, Дмитрий Медведев вполне себе годится на эту роль, с учетом того, что он еще обладает доверием со стороны Путина, со стороны различных команд. Вот. То есть это возможный вариант, но сейчас заранее что-то просчитывать, задумывать очень сложно, потому что все может измениться. Цена на нефть может упасть ниже 20, к примеру. Или какая-нибудь война где-нибудь начнется, я не знаю, там очередная в Сирии или еще где-то. То есть мы не знаем, как будут события развиваться, но развиваться они будут очень быстро. Вот если сегодняшнего дня на это смотреть, то я предлагаю только оценивать его потенциал как такого, мостика именно с Западом. потому что это единственное, что сейчас элиты волнует, потому что от западных санкций зависит состояние российской экономики. Все-таки люди там не глупые, прекрасно понимают, чем это может закончиться там, через 4-5 лет.
Спасибо, Дмитрий. Тогда
позвольте, Дмитрий в чем возразил там, да?
Да?
Мне кажется, что говорить о том, что будет в 2018 году, интереснее, чем то, что будет в 2024. А что будет в 2017 году, интереснее, чем в 2018. А в этой попытке перенести сущностной разговор там, на много лет после, они показывают, что существующий политический процесс скучный, неинтересный, ничего не происходит. На самом деле очень много происходит, и мы имеем очень насыщенный 2017 год.
А вот давайте я, Михаил, немножко смещу акцент да, этого вопроса. Мы как бы предполагаем, что Путин пойдет на выборы в 2018 году. Он пока еще сказал, что подумает, но точно мы не знаем. А нет ли у вас ощущения, что Путин идет на выборы 2018 года по той простой причине, что никто из нынешних политиков или тех, кто обладает хоть каким-то влиянием, не может гарантировать ему безопасность? То, какую безопасность он гарантировал в свое время Ельцину, его окружению, его семье, точнее говоря. Поэтому Путин не уходит, потому что никому нет доверия, никто не может гарантировать безопасность ему и его семье.
Может ли у Путина быть такая тревога? Наверное, может. Объективна ли она? Я не очень убежден. Если возьмем современную политическую историю России, Советского Союза, не знаю, судьбу Никиты Хрущева, судьбу Михаила Горбачева, ну, там у Хрущева был такой немножко элемент домашнего ареста, может быть, когда он уже после ухода с Октябрьского переворота 64-го года. Но в целом ничего страшного такого с бывшими вождями не происходило. И традиции там политического и физического уничтожения вождей в России нет. Да, естественно, была судьба императорской семьи. История России вполне драматична, но не сказать, что каждый раз так происходит. Поэтому я не думаю, что вопрос некой там мести лично Владимира Путина является вопросом жизни и смерти там, для любого российского политика, провластного или оппозиционного.
А давайте у Дмитрия спросим. Не кажется ли вам, что Путин не уходит, потому что никто не может ему гарантировать безопасность? Это когда он выйдет на пенсию?
Но никто не захочет или никто не сможет. Это все-таки два вопроса разных. Я бы разделил.
Но то есть нет человека, Дмитрий, нет в его окружении человека, на которого он положил бы глаз, сказал, вот этот парень мне гарантирует безопасность, мне и моей семье. Поэтому я могу делать шаг в сторону отставки или пенсии.
Вопрос, мне кажется, стоит по-другому. Я думаю, что, конечно же, Путин доверяет Медведеву на 100% или на 146%. С другой стороны, я думаю, Путин считает его, ну, в своей какой-то шкале оценок человеком слабым, который не удержит ситуацию, который, может быть, и захочет прогарантировать, но не сможет. Вот. Я думаю, это единственная проблема, из-за которой Путин не может уйти. Но я вполне себе допускаю, есть, наверное, вероятность, что Путин в 2018 году не пойдет. Вот. И здесь, наверное, конечно же, будет не борьба между там представителем власти и оппозиции. Здесь будет, скорее всего, выбор между коллективным Сечиным, представляющим условную архаику, да, ну я или там симбиоз его с силовиками, как угодно, и коллективный Медведев. Коллективный Медведев — это не обязательно Медведев, но это будет человек, который будет связан вот с так называемыми системными либералами, которые хотели бы, наверное, изменения и внешней, и внутренней политики, которые заинтересованы все-таки в каком-то, ну, если можно вообще говорить о нынешней власти в таких категориях, заинтересованы в прогрессе. Да, но я не уверен, что на 2018 год позиции Медведева сильны. Может быть, будет какой-нибудь услуг, там, не знаю, Собянин или еще кто-то, но, по крайней мере, это будет команда, ну, не силовиков, скажем так.
Дмитрий, вот вы как раз подвели к второй фигуре из списка Михаила Виноградова, Сергей Собянин, мэр Москвы. Ну, вы знаете, сегодня я ехал в такси, и сколько проклятий услышал от таксиста по поводу Собянина, я давно не слышал вообще в адрес ни одного из российских политиков. И не первый раз, кстати. И это с темой реновации, в которой, конечно, поистрепали его имя очень серьезно. Почему вы считаете, Сергей Собянин — это фигура номер два в вашем списке?
Ну, я думаю, что по отношению к фигуре Сергея Собянина в Москве, конечно, существует раскол. Я не считаю, что вся Москва ненавидит Собянина, но раскол достаточно очевиден. И, может быть, даже есть психологические проблемы, связанные с тем, что жители Москвы не считывают Собянина психологически как жителя большого города. А, проблема существует. Москва – это город с населением в две Швейцарии. Там, да, и когда власть предлагает третьестепенные темы, как первостепенные, самые острые, самые значимые, это выглядит довольно надуманно. С другой стороны, Собянин, как и Медведев, во многом залечил тираны, которые были весной связаны с реновацией. Потом было благоустройство, но уже к осени более-менее Москва приходит в какой-то более-менее божеский вид, там, да, и люди, вернувшись из отпусков, не увидят этого города после бомбардировок. Политически отрулил Собянин тот кризис, который возник вокруг реновации весной этого года. Собянин обычно относит к числу политиков, которым в свое время был обещан как минимум премьерский пост. Вполне возможно, что этих политиков больше одного, так в большой политике случается. И в известной степени там в Москве он особенно ничего не накосячил. Добился он больших успехов, наверное, про это можно спорить, и про это есть в городе раскол невроз. Но в представлении федеральной власти там, да, Собянин понятный человек, который прошел достаточно успешно тест в Москве, этом своенравном, тяжелом, капризном городе.
Но если вы меня спросите про Сергея Собянина, реформа здравоохранения, когда позакрывались масса поликлиник и больниц, это то, что запомнилось. Реновация, которая оставила негативный шлейф, на мой взгляд. И третья, вот эта дорогостоящая плитка на улицах Москвы, помимо того, что она раздражает именно в жаркое время, когда пробки и огромное количество машин в центре города. Второе, и вторая часть этого вопроса, это 2 года назад плитку клали, ее поднимают старую, кладут новую. То есть все видят, что, в общем-то, как минимум это хлопотное дело. Максимум здесь и очевидные факты коррупции, так как за 2 года плитка не стареет. То есть кладут плитку, видимо, чтобы опять украсть деньги. По крайней мере, так думает обыватель.
Ну, не задача у меня Собянина продвигать там, да, но он предъявит.
Но ничего хорошего не могу вспомнить.
Нет, он вам предъявит вот МФЦ, да, в которых достаточно все пристойно, там, не знаю, Парк Горького. То есть здесь есть пространство для дискуссии, просто в силу того, что пространство в Москве поляризовано, там, да, нет попытки взвешивать его успехи и неудачи и соотносить их.
Ну, впереди нас ждет еще акция по подсветке деревьев, которая исчисляется миллиардами рублей. Посидим и посмотрим. Скажите, мне показалось, что вот немножко недооцененная фигура Сергея Шойгу. По той простой причине, во-первых, это силовик-спасатель в сознании людей, многих, герой России. И практически у него не было каких-то проколов, чем он бы раздражал бы рядового избирателя, да и, в общем-то, внутри элиты у него крепкие позиции. Почему, на ваш взгляд, Шойгу не может быть претендентом номер один, который, кстати, мог бы в какой-то степени и гарантировать безопасность семье Путина, лично Путина?
Я думаю, что это претендент номер один в случае какого-то очень форс-мажорного сценария транзита власти или запуска каких-то очень быстрых процессов. Это фигура, понятная общественному мнению. Это фигура, которая соберет вокруг себя некоторые ожидания. И публично, наверное, наиболее сильная из топ-пятерки, которая у нас в списке есть. А ограничители тоже понятны. Это политик, который обязан своей карьерой не только Владимиру Путину. Отношения Путина и Шойгу в нулевые годы были достаточно неровными, и Шойгу регулярно исчезал из телевизионных эфиров после выборов. Многие считали, что это некоторый ответ за то, что он политик номер два. Нет смысла доращивать политика номер два до политика номер один. Во многом сюрпризом был приход Шойгу в 2013 году на пост министра обороны, потому что все-таки его держали на вторых ролях. Шойгу, политическая элита, воспринимается как все-таки лидер некоторого клана, а не как фигура, которая, ну, может быть, не самый конфликтный политик, но все-таки со своим планом, своей предысторией, своими трениями и так далее. Поэтому публичная фигура там почти безупречная, но говорить о там безоблачной истории там отношений и абсолютной способности прогарантировать баланс и консенсус элит все-таки было бы, может быть, немножко смело.
Вы знаете, очень часто, когда ты беседуешь с простыми людьми, и когда речь заходит о Путине, многие откровенно говорят о разочаровании. ну, есть, потому что жизнь сложнее становится, точнее говоря, продукты дорожают, как продукты питания, так и одежда и коммунальные расходы увеличиваются. В общем, ничего хорошего толком люди не могут сказать, но, конечно же, Путин их явно переигрывает, вот этот внутренний имидж на внешнем фронте, когда бомбят Сирию российские самолеты, когда... Значит, он конфликтует с западными лидерами и в какой-то степени тактически иногда одерживает победу. То есть там пропаганда работает очень мощно, она закрывает эти тылы. Но, и когда спрашиваешь, почему же только Путин? Они говорят, кто, если не Путин? Вот этот рядовой вопрос и простой вопрос задают многие избиратели. Говорит ли это о том, что он зачистил так свое окружение, что люди в растерянности не могут назвать ни одну фамилию не могут точно назвать, за которой бы стоял бы какой-то политический багаж?
Ну, и да, и нет. Безусловно, элементы зачистки такой происходили. Хотя, если мы вспомним, не знаю, конец 90-х годов или конец 80-х годов, разговоры, кто, если не Ельцин, кто, если не Горбачев, вызывали такой же страх. Вполне возможно, не рукотворный, вполне возможно, он присутствует в обществе. Там, да? Это естественная тревога людей, как, естественно, усталость и разочарование бывают, так и естественная тревога, как бы дальше не было хуже. Мне кажется, и резонанс на наш доклад это показал, при том, что доклад, в общем, не является вполне комплементарным, на мой взгляд, по отношению к действующей власти и там, к Владимиру Путину, но желание поговорить о других персонах, разобраться, где Матвиенко, где Дюмин, где Шойгу, непроговоренность этих тем, она сказывается. И то, что большое количество вопросов обсуждений идет по этим персонам, показывает, что ну, некоторая усталость от однообразности ландшафта и желание найти какую-то искорку, изюминку среди тех, кто стоит на мавзолее.
Вот если бы спросили бы меня, каков мой рейтинг влиятельных фигур в стране, то, естественно, я бы назвал бы трех политиков, которые реально могут вывести на улицы десятки тысяч человек. Это Владимир Путин, используя, естественно, административный свой ресурс, легко выведет там даже сотню тысяч, если будет надо. Второй политик, который реально может вывести сотни тысяч на улицы, по крайней мере, в одном из своих регионов или в одном регионе, это Рамзан Кадыров, да, который, мы помним, однажды, там, год назад, около миллиона человек собралось в городе Грозном. И третий политик, который реально может вывести на улицы людей, это господин Навальный. Алексей Навальный, который реально это делает в последнее время. Вот, конечно, Навальный пока не может претендовать на должность главы государства, потому что законы ему не позволяют, и административный ресурс тоже. Рамзан Кадыров, мог ли он претендовать на роль преемника?
Смотрите, во-первых, человек, который способен вывести на улицу десятки тысяч людей, еще не значит отличный политик.
За ним стоят люди.
Нет, безотносительно к персонам там, Путина, Навального, Кадырова. Посмотрите, не знаю, что происходило сегодня с протестами в Москве. Там, да, я тоже заезжал, посмотрел. Там, да, бурлящая интеллигенция с большим желанием самовыразиться, но по большому счету без ориентации на результат, без стратегии, которая не умеет конвертировать этот выход людей в какой-то практический результат. И получается примерно то же, что в прошлом году прошло с бунтом Константина Райкина, да, про который все забыли, прошел выплеск эмоций, и дальше, в принципе, не было особенного результата. Поэтому для влиятельного политика серьезного мало просто вывести людей на улицу, нужно их куда-то привести. Я не ухожу от ответа на ваш вопрос, но это очень важная ремарка. Рамзан Кадыров, человек, в чем его плюсы потенциальные? Да? Им удобно пугать недовольных. Там, да, люди легко додумывают и домысливают про Кадырова самое разное, а он очень легко дает для этого поводы. И им там вполне можно пугать там, детей, интеллигентов и так далее. С другой стороны, понятно, что российский истеблишмент воспринимает его тоже без особенного доверия. Он непонятен, он дерзок. И масштаб, как бы, независимо от степени реального влияния Кадырова в Чечне, здесь тоже есть разные мнения, насколько там Кадыров сильно опирается там, да, на тот триумвират, который в Чечне существует. Но тревожность, конечно, существует у истеблишмента, там, да, в силу некой осознанной радикализации, маргинализации подчас образа Кадырова, который есть. Но личное доверие со стороны Путина, конечно, остается весьма высоким.
Дмитрий, скажите, вот Рамзан Кадыров, наверное, из тех редких политиков, который чаще всего клянется в преданности Путину. Может ли президент России поставить на Рамзана Кадырова, которого, кстати, к нему немало людей относятся очень положительно среди российских избирателей. Может ли фигура Рамзана Кадырова рассматриваться как фигура преемника?
Ну, нет, конечно. Но при этом все будет зависеть от того, как будет происходить транзит этой власти. То есть, если он будет происходить по плану Путина, скажем так, вот, то, конечно же, Рамзан не может быть никаким преемником. Вообще он не может быть преемником. Но если этот транзит будет, выйдет из-под контроля, то он будет играть одну из ключевых ролей. Потому что будет серьезная борьба между разными кланами. И, безусловно, Рамзан Кадыров и может быть некой такой силовой опорой одной из провластных групп. То есть его влияние не нужно недооценивать, но только не в качестве преемника, не в качестве кандидата в президенты, безусловно.
Скажите, вот если мы, как раз я хочу вернуться к той теме, которую вы затронули, вы сегодня побывали у Басманова районного суда, я так понимаю, да? Да, где вышла интеллигенция, творческая интеллигенция, деятели театра и кино поддержать Кирилла Серебренникова. Скажите, если Путин будет баллотироваться в 2018 году, то на кого он поставит? Кого возьмет в качестве доверенных лиц? Я понимаю, что там будет широкий набор, но если мы помним 99-й год, то первую тройку возглавили кто? Карелин, спортсмен, борец с коррупцией, силовик Гуров, и третий был спасатель Шойгу. Ну, или можно поменять местами. То есть, на ваш взгляд, опора Путина – это спортсмены и силовики, или все-таки он привлечет творческую элиту? На мой взгляд, к ней крайне он, скажем, мало ей доверяет, вот, на мой взгляд. Или все-таки из прагматических целей может пригласить кого-то из людей там, статуса Сергея Говорухина в помощнике. Как вы думаете?
Ну, мне кажется, что Путину вполне комфортно то одиночество, в котором он находится. И, опять же, если, может быть, искусственно как-то обобщать картинку, которая есть, скорее будет идти не настрой на то, чтобы максимально завлечь в доверенные лица, в штаб, куда-то еще, всех подряд, а скорее, наоборот, побудить самые разные группы спросу, к мечте попасть в этот штаб, в эти доверенные лица. Еще попавшие туда будут должны власти за то, что они туда попали. Если вот сейчас будет идти сценарий там, по делу Серебренникова примерно так, он вполне может вырасти в осознанную тактику, не примазывайтесь к нашему кандидату со своими мелкими людишками, мелкими делами. И в этой тактике тоже есть своя логика. Я не думаю, что она была бы некомфортна для власти, тем более, что какого-то мощной альтернативы, мощного такого результативного движения там, творческой интеллигенции все-таки на сегодня не возникает.
Ну вот смотрите, вокруг Путина очень много мифов, да, один из них, что поговаривают, что Путин недостаточно контролирует свое окружение, многие вещи совершаются без его ведома. Ну вот история с Кириллом Серебренником, режиссером, именно это тот вопрос, где, ну, Путин, во-первых, с ним лично не знаком, вот тут подсуетились силовики, и, в общем-то, Путин этот момент упустил. Хотя его просили с этим человеком, судьбу этого человека в какой-то степени решил Путин, просили Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, люди, приближенные ко двору, да, то есть доверенные лица Путина. Вот как вы как к этому мифу относитесь, что он не все контролирует, и его окружение иногда делает вещи, которые с ним не согласовываются.
Ну, вполне естественно, что все контролировать невозможно. Там это иллюзия, там, да. С другой стороны, конечно, по массе вещей у Путина есть возможность право вето сказать нет, отменить. Но, наверное, главное для Путина это не мешать мечте о своем Путине, которая есть у каждого. У критиков, да, это Путин устроил арест Серебренникова, и все стоит за этим. У части интеллигенции, да, надо обратиться к Путину, он поможет, он пересмотрит там, да. И эта тактика тоже можно манипулировать. Когда Путин сказал «дураки» про правоохранителей, ломившихся к Серебренникову в квартиру, в принципе, очень многие увидели в этом символ, знак обязательства Путина ситуацию смягчить, хотя в этой фразе никакого обязательства не содержалось. Поэтому, наверное, Путину важно не разрушать те мечты, которые вокруг него есть, как комплементарные, так и демонизирующие его.
У нас на проводе Евгений Минченко, политолог, который, кстати, также выступил недавно совершенно с докладом. И у него Дмитрий Медведев, человек, которого позиции устойчивые, так же, как и в вашем рейтинге. Евгений, скажите, на чем основываются вот ваши исследования, учитывая, что мы говорили об этом с Михаилом, что фильм «Он вам не Димон» нанес ему сокрушительный удар по его репутации, и, в общем-то, на мой взгляд, не особо он после этого удара оправился. Вы как считаете, Медведев действительно является кандидатом номер один, теоретически, в качестве преемника Путина?
Ну, давайте так. Во-первых, мне кажется, сейчас разговаривать о каких-то преемниках бессмысленно, учитывая тот факт, что Путин уже начал свою избирательную кампанию, и если там не произойдет никакого форс-мажора, то он, а, выдвинется, б, выиграет, в общем-то, в первом туре с большим отрывом. Поэтому я думаю, что тема реального преемника возникнет, ну, где-нибудь в году 2022. Ну, опять же, если будет штатное течение ситуации. С другой стороны, ну, есть конституция, по которой, собственно, в случае, если что-то происходит с президентом, исполняющий обязанности президента у нас премьер-министр, поэтому Дмитрий Анатольевич автоматически, в общем-то, является этим человеком. И если уж Путин ему доверил позицию, которая позволяет Медведеву быть его преемником, в случае, если с Путиным что-то происходит, но это уже говорит о достаточно высоком уровне доверия. Что касается истории с этим пресловутым фильмом, ну, она двоякая. То есть, с одной стороны, я думаю, что ряд членов Политбюро 2.0 решили свою задачу не допустить воссоздания тандема и в общем, предотвратить вообще возможность какую-то теоретическую того, чтобы Медведев в 2018 году был кандидатом в президенты. Я думаю, что такая вероятность была, хотя очень небольшая. Вот, теперь я думаю, что она мизерна.
Но... Евгений, можно вам задам еще один вопрос? Как знаете... раз к этому продолжение. А можно ли говорить, вот я спрашивал у Михаила, что Путин не уходит в отставку или на пенсию по той простой причине, не может найти человека, который бы гарантировал ему безопасность, так как гарантировал он сам безопасность Ельцину и его семье?
Ну, вы видели Ельцина в 99-м году и Путина сейчас.
Но все-таки есть человеческий ресурс, он расходуется, и человек устает.
Вот я что-то не могу сказать, что Путин выглядит как человек, который израсходовал свой человеческий ресурс. На мой взгляд, он выглядит достаточно бодро, и, в общем-то, очевидно, он желает и дальше реализовывать ту миссию, которую, кстати говоря, Ельцин ему завещал: берегите Россию, ну, так как Путин это понимает. Ну, поэтому нет у него никакой задачи там быстро там отойти в сторону и отдать кому-то, так сказать, бразды правления в обмен на гарантии безопасности. Это какая-то, мне кажется, мифология. Вот. Я думаю, что Путин, да, будет выращивать преемника, но это будет, в общем-то, достаточно долгим процессом. Возвращаясь к Медведеву, я все-таки закончу свою мысль, с вашего позволения.
Пожалуйста.
Я думаю, что парадоксальным образом вот этот фильм «Атака на Медведева», она его укрепила, потому что у Путина логика такая, вот это вот Политбюро 2.0 можно описать как такое, как акционерное общество. И концепция такая, что ни у кого не должно быть там, ну, более, там, например, там, 15% или 20% общего капитала этого общества, потому что он тогда становится слишком сильным. Ну, я думаю, там точка отсечения, там, грубо говоря, 25% ресурсов. Поэтому, когда кто-то чрезмерно усиливается, Путин его, в общем-то, совершенно сознательно ослабляет, как он это сделал уже однажды в 2006 году с Игорем Сечиным. И как он это, кстати говоря, проделывал с Медведевым в период 2014 годов. Вот, поэтому Медведев, как человек, который, неоднократно доказал свой высокий уровень лояльности по отношению к Путину, б, не боится ослабляться в какой-то момент, понимая, что стратегически вообще время работает на него, он самый молодой из этой команды. Ему всего-навсего 52 года, а он уже успел побывать и президентом, и премьер-министром. Причем премьер-министром он пробыл дольше, чем кто бы то ни было в постсоветской истории России. Поэтому я думаю, что Дмитрий Анатольевич, конечно же, хочет быть президентом, но, видимо, в 2024 году, и я думаю, что в 2024 году у него, в общем-то, может быть шанс, к тому времени много воды утечет, и эти фильмы все забудут, и уже много чего произойдет. Коротко так.
Спасибо. Скажите, Михаил, вот на ваш взгляд, Путин... не уходит, еще одна постановка такого вопроса, потому что нет человека, который бы продолжил бы его дело, да, потому что он же перессорился со всем Западом, да, и эту тему надо как-то расхлебывать, точнее говоря, эту историю, ну, как-то надо развивать, или закрыть ее, или поднимать ставки и дальше еще конфликтовать. Второй вопрос, конечно, когда не очень хорошая экономическая ситуация, когда инвестиции не идут, товары дорожают, и жизнь ухудшается. То есть предполагаете ли, что вот он думает, что вот никто не справится с борьбой с Западом и на внутреннем рынке, с экономическими проблемами, никто, как только он?
Я допускаю, что Путин вполне серьезно считает, что у России есть довольно большие угрозы, в том числе международные. И он и является и лидером, и символом, способным эти угрозы отразить. И политическим, и там аппаратным, и метафизическим, что ли. Думаю, что у Путина такое ощущение собственной роли есть. Что касается продолжения дела, сложно говорить, потому что у него были очень разные сроки и очень разные векторы. Наверное, важно как-то оценить, там, почувствовать, какой свой срок президентский Путин считает наиболее успешным, какой наиболее провальным. И как в этой связи он оценивает свой третий президентский срок. Про это есть очень совершенно разные оценки, если посмотреть с точки зрения экспертов. И в какой степени у него от курса третьего, есть ли элементы усталости от курса третьего срока. Потому что, конечно, каждый срок был совершенно разные курсы, разные составы, не без связи, там, преемственности, он довольно разный состав правящей коалиции там, да, и если настроен на какую-то там коррекцию. Вот то, о чем говорил Дмитрий Гудков, что есть, не знаю, курс там сеченский и медведевский. Я думаю, что и Сечин, и Медведев вполне олицетворять, реализовывать самый разный курс. Ну, может быть, для Сечина комфортнее, там, не знаю, курс более жесткий, но по большому счету достаточно человек, способный к маневрам с его там связями, которые есть в международных элитах, например, да, он мог быть олицетворением самых разных вариантов курса. А если запрос на эту коррекцию, там, да, или все-таки все разговоры о дерадикализации, там, да, они упираются в ощущение части российской элиты, что против России весь мир, а не Россия, это начали, и нам все угрожают, и мы просто защищаемся, наверное, какие-то знаки будут в ближайшее время, потому что, конечно, не вся элита разделяет мнение о необходимости такого радикально-конфронтационного сценария, это вполне естественно.
Евгений, вот скажите, очень часто звучит фамилия, ну, среди экспертов, конечно, губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он очень немногословный, где-то застенчивый, ну, в общем, о нем мало что известно, но в нем некоторые пытаются разглядеть молодого Путина, возможно, и его называют в качестве потенциального преемника. На ваш взгляд, почему именно всплывает в этой части Алексей Дюмин?
Слушайте, ну, красивая интрига, вот адъютант президента, но которому он явно благоволит, мы же видим там по там, каким-то косвенным признакам, что действительно есть какое-то особо теплое отношение именно к Дюмину. Но это же не значит, что он обязательно будущий преемник. Там, Ельцину, например, очень нравился Борис Немцов.
Вот. Но Борис Немцов был, простите, яркая фигура, и который реально победил на честных выборах. Ну, по тем временам это были достаточно прозрачные выборы. А здесь назначение.
На каких честных выборах он победил? На каких честных выборах победил Немцов?
Ну, он же был, первый срок был назначен, потом же были выборы.
Ну, были выборы, где вовсю использовался административный ресурс. Я, в общем-то, не могу, так сказать, мы там с Борисом не были друзьями, но приятельствовали. Поэтому я, в общем-то, могу сказать, что никаким демократом, конечно же, и либералом Борис Немцов не был. Можно вспомнить, как они по надуманным абсолютно основаниям отменили итоги выборов мэра Нижнего Новгорода после того, как там победил тот человек, которого Немцов не хотел видеть на посту мэра. Так что,
знаете, вы имеете в виду Клементьева?
Да, конечно. Ну, то есть, ну, это же откровенно, с точки зрения юридической, это была абсолютная чушь, те основания, по которым были отменены результаты выборов.
Но все-таки он входил в команду младореформаторов. Хорошо.
Еще раз, подождите, я вот про младореформаторов, мне не надо, вы говорите про демократию. Вот я вам говорю, демократом Борис Ефимович Немцов, ну, в общем-то, был, мягко говоря, очень относительным.
Но сам-то избирался в честной борьбе или тоже там...
Ну, слушайте, честная борьба с теми же самыми вещами, связанными там, с админресурсом и так далее. Что там, Дюмин какой-то нечестный...
Но я, правда, не помню у него реального конкурента, кто бы с ним мог бы состязаться в Нижнем Новгороде. Хорошо, Евгений, я вас услышал. Скажите, а вот Путин в этом году, по-моему, побил рекорд или повторил рекорд Леонида Ильича Брежнева нахождения у власти. Об этом многие говорят, почти 18 лет. Скажите, а на ваш взгляд, вот Путин, он наркоман от власти? То есть он просто не видит себя вне президента, должности президента России? Ему это нравится, и он получает от этого удовольствие, или все-таки у него есть какая-то сверхзадача сделать страну лучше, ну и так далее?
Ну, у Путина есть ощущение своей миссии, это несомненно. То есть у него есть ощущение миссии, другое дело, что все-таки, видите, в чем проблема Путина? Путин, ну, наверное, в 20 веке, и, ну, там, начал в 20-м, за последние, там, 100 лет, это самый прозападный правитель России, который только был, самый прозападный. Человек, ощущающий себя, ну, как бы, человеком западной культуры. И проблема в том, что это разочарованный западник. То есть, на самом деле, Путин очень хотел сделать Россию частью большого западного мира, и у него это, там, по тем или иным причинам не получилось. Он считает, что не получилось это исключительно по причине позиции наших американских и европейских партнеров. Они считают по-другому.
Хорошо, вот. И, Евгений,
есть... Сейчас у Путина как раз есть проблема, что вот эта вот долгосрочная стратегия, которая была, ей хорошо, не можем стать частью западного мира, хорошо, давайте мы... зафиксирую свое место в этом мире на своих условиях. Это тоже не получилось.
Евгений, не можно все-таки я задам вопрос по поводу западного мира? Михаил, мы с вами обязательно вернемся. Вы говорите, он самый западный политик и хотел сделать Россию, да, частью западного мира. И при этом полностью зачистил информационное пространство. Независимых СМИ почти не осталось. Государственная Дума называет взбешенным принтером. Совет Федерации называет копировальной фабрикой. Про силовые структуры и суды я вам рассказываю не буду, так как очень часто звучит фраза так называемое басманное правосудие. Все эти параметры, которые я перечислил, к Западу, к счастью, не имеют никакого отношения. Каким образом вы его причисляете к западным политикам?
Знаете, давайте мы с вами не будем вести идеологические дискуссии.
Говорю по факту. Зачем идеологии? Идеологических дискуссий. У нас есть независимый парламент, нету. У нас есть независимый суд, его нету.
Давайте так. Вы же меня пригласили как эксперта.
Я вас слушаю внимательно.
Не, послушайте меня, подождите, пожалуйста. Вы меня пригласили для того, чтобы прояснить мою позицию.
Да, да, но я вам задаю наводящие вопросы.
Я как бы могу с вами, конечно же, поспорить, но это каким образом это относится вообще к теме нашей программы. Я могу вам сказать, в каком смысле Путин прозападный политик. Для Путина идеальным Западом является Запад, там, грубо говоря, 50-х, 60-х годов прошлого века, мощный экономически, с постоянным экономическим ростом, с твердой семьей, с консервативными ценностями и так далее. То есть это вот тот Запад, который Путину кажется идеальным, и которого сегодня уже, там, к сожалению или к счастью, уже нет. Вот. Но, конечно же, Путин воспринимает себя как часть западной культуры и западной политической традиции.
Спасибо, Евгений. Вопрос, Михаил, вам. Вот, учитывая мнение господина Минченко, я хотел бы спросить, Путин, если западный политик, почему он в мыслях себе не допускает пустить на честные выборы, чтобы был состязательный процесс, политика Алексея Навального, у которого есть реальная поддержка среди населения, может быть, не такая большая, как хотелось бы, но все-таки это, как я вам уже заранее говорил в предыдущей своей речи, что это реально один из тех политиков, который может вывести десятки тысяч на улицы. Почему он не допускает Навального? Боится конкуренции или вообще ему это не нужно, потому что тут же меняется ландшафт политический?
Ну, я бы сказал, что Путин ведет по Навальному некую собственную игру, периодически там то приподнимая, то опуская, но не уничтожая полностью там, да, и какое-то свое ключевое решение все-таки он принимает, поэтому технически там при команде пустить Навального там все решается там за несколько часов. Это вопрос, и возможности остались. Пока действительно, как я понимаю, сигнал, который получает исполнитель, что Навального на этих выборах не будет. Связано ли это с тревогой Путина, возможно, иррациональной перед цветными революциями, негативным влиянием Запада? Связано ли это с желанием все-таки уйти от вовлечения в такую конкурентную там, да, полемику? Или связано ли это с поколенческими тревогами? Там, да, Навальный, может быть, отнюдь не представитель молодежи, там, ему тоже за 40, но тем не менее на фоне отсутствия более молодых ярких политиков там, для молодежи он более понятен. Какой-то набор мотивов есть, но, на мой взгляд, там, да, ничего критического в участии на выборах, Навального на выборах все-таки, наверное, нет, хотя его все время российские власти то недооценивают, то переоценивают.
Но у нас программа называется «Кто, если не Путин?», да, и поэтому мы говорим о потенциальных и теоретических преемниках. Скажите, а почему бы ему, как некоторые говорят эксперты, почему бы ему не допустить Навального на выборы и переиграть его с помощью административного ресурса, ну, как он делал это всегда?
Ну, мне кажется, было бы разумно допустить.
Евгений, как вы думаете, мог бы он допустить Алексея Навального на президентские выборы, используя административный ресурс, переиграть его там сухим счетом?
Слушайте, Путину не надо использовать административный ресурс, чтобы победить Навального.
Ну а почему тогда он его не допускает?
Ну, послушайте, давайте так. Мы же с вами берем, то вы задали несколько вопросов в одном вопросе. Давайте я буду по каждому из пунктов отвечать.
Давайте.
Да, потому что ваши вопросы, они из серии «Вы уже перестали пить коньяк по утрам?». Вот, поэтому в них заложено большое количество пресуппозиций, которые, ну, для меня не являются очевидными. Поэтому давайте так, пункт первый. Я думаю, что, конечно же, в нынешних условиях и при нынешнем состоянии массового сознания Путин безо всякого административного ресурса, конечно же, выиграл бы выборы у Алексея Навального. Это первое. Второе. Я не думаю, что Путин там допускает, не допускает там Навального. Это как бы вопрос не его. Я думаю, что для Путина проблемы Навального вообще не существует.
Ну а почему тогда он постоянно попадает в следственный изолятор?
Я вам все расскажу.
Хорошо.
Да, понимаете, я думаю, что это нам с вами будет обоим проще несколько. Так вот, суть в чем? Как Путин, на мой взгляд, это моя реконструкция, конечно же, да, как Путин воспринимает Навального? Ну, первое, он его воспринимает как такого бизнесмена от политики. Второе, он его воспринимает все-таки как какого-то мелкого жулика, который действительно что-то там украл. И, в общем-то, поэтому Навальный у него там какого-то большого уважения не вызывает. То есть он его не воспринимает как политическую фигуру. Третье, он, я думаю, в курсе, какие именно группы там на тех или иных этапах политической карьеры Навального поддерживали его, использовали его в своей, но внутривидовой борьбе. Я думаю, что с высокой долей вероятности Путин понимает, кто именно помогал Навальному с запуском вот этой вот атаки на Медведева. И четвертое, Путин считает, что на Навального большое, наверное, даже решающее влияние со стороны американцев оказывается. И, соответственно, для него там Навальный на выборах это, ну, просто там типа рупор американцев.
Ну, с какого, и... какой стати он, простите, Навальный рупор американцев? С какой стати?
С какой стати? С той стати, что...
Он что, гражданин США? Он что, родился в Америке или в чем?
Ну, подождите.
Ну а как? Вот, нет, ну это такое, знаете, такое клише, которое повторяет в своих клише, программах Дмитрий Киселев.
Вот я вас уверяю, что в путинском окружении Навального воспринимают как бы рупор американцев.
Никогда и этого не слышал от путинского окружения. Слышал это на первом и втором каналах центрального телевидения, на федеральных каналах, где это звучит из уст Дмитрия Киселева и ведущего Федорова.
Я думаю, что, Евгений, отчасти отвечая на ваш вопрос об этом мотивациях Путина, там, да, можно спорить, насколько они
обоснованы. Но не было бы честнее реально все-таки пустить его на выборы и выиграть? И тогда мы бы с вами ответили на все вопросы. Евгений.
Вы сейчас не задаете?
Да, еще ну пустить на выборы, и пусть докажет, честности, что он крутой.
Поймите меня, вот для Путина победить Навального не круто, он для него никто. Нет для него.
Ну так все зачищено, нет же никого больше, ноль же. Вот сейчас пойдет он на выборы 2018 года. С кем он будет соревноваться? Да ни с кем. А тут по крайней мере есть человек, за которым стоят конкретные люди, избиратели.
Да ну что, для Путина за ним стоят американцы, и это, соответственно, сделать то, что по поводу чего американцы сейчас кричат, типа русское вмешательство в их выборы. А вот, типа, давайте мы там дадим возможность американцам не в выборах поучаствовать в наших выборах и пораскачивать нашу ситуацию. Я думаю, у них восприятие именно такое.
Хорошо, вот, Евгений, что давайте я тогда...
Проблема,
тогда...
которую вы обозначили, она действительно существует. То есть мне кажется, что вот этот вот сценарий молодой политик Путина против дряхлых думских старцев, это, конечно же, не самый комфортный сценарий. Я думаю, что в этом есть действительно серьезная проблема. У вас там Гудков передо мной выступал.
Да, выступал.
Гудкова совершенно спокойно можно пускать на выборы там, там Ройзмана, не знаю, там, Ширшину из Яблока. Вот. Ну, то есть люди.
Но это не спарринг-партнеры. Мне кажется, что. Давайте я все-таки Михаилу задам вопрос, чтобы я не высказывал свою точку зрения. Михаил, скажите, почему все-таки Путин боится Навального, и боится он или нет, и почему он его не допускает на равноценные выборы, чтобы одержать победу и доказать, что он крутой?
Ну, я бы не хотел, чтобы наш разговор уходил опять в Путин.
Ну, кто, если не Путин, нет, называется
Путин, наша программа? Путинологию, тем не менее, мы сегодня много говорили о политике, которая есть на российском небосклоне.
Да.
На мой взгляд, там, да, это было бы разумно там и дальновидно допустить Навального на выборах. Все-таки, ну, почему есть какие-то стереотипы, о которых, возможно, говорил Евгений. Там, да?
Ну, это клише, что он там
секунду,
представляет
мы же описываем
собой
реальную реальность, а не идеальную. Там, в реальной реальности такие стереотипы вполне возможны там, да, у самых информированных людей. Им так кажется, им так представляется. Что касается самого Навального, мне кажется, здесь отчасти можно сравнить его, как ни странно, с Кадыровым, тем более в вопросе вашем две фамилии звучали. Это люди, способные вступать в партнерство действительно с различными игроками, но вступающий с ним в партнерство никогда не может быть уверен, что Кадыров или Навальный воспринимаются как младшего партнера. И в этом плане они такие люди, вызывающие и интерес, и тревогу у российского истеблишмента.
Михаил, вот допустим, он объявит, Владимир Путин, что будет участвовать в президентских выборах. И что мы, какую картину мы увидим? Опять выборы без конкуренции. Да? Ну, потому что, ну, кто выдвинется? Ну, никто. Ну, будет набор тех старых фигур, которые были на доске. Это Зюганов, это Явлинский об этом тоже говорил, что он будет принимать участие. Ну, может быть, Миронов еще выдвинется. И что получим.
Слушайте, мне не кажется, президентские выборы самым интересным событием в политическом процессе России. Символически это важно, но нет ожидания, что на президентских выборах решается вопрос о власти.
Хорошо, власть будет как-то имитировать эти выборы в той степени, чтобы к ним пошел какой-то, был проявлен интерес со стороны избирателей, чтобы люди пришли хотя бы голосовать.
А какие-то шаги будут предприняты, не факт, что из многообразия решений будет выбрано самое удачное, обычно выбирается самое компромиссное, самое среднее.
У нас Евгений, я надеюсь, еще на проводе. Евгений, скажите, будет власть, у нас очень мало времени, если можно очень... Будет ли власть предпринимать каких-то усилий, ну, чтобы как-то оживить эти выборы, если в них будет принимать участие Путин, ну и тот набор фигур, которые были в прошлые годы?
Ну, я не знаю, что там будет делать власть. Мое мнение, что, конечно же, набор фигур надо обновлять хотя бы для того, чтобы оттестировать. Мое мнение, можно было бы сделать вообще праймери с «Единой России», и чтобы Путин поконкурировал с этой вот молодежью, которая есть внутри партии, хотя бы просто засветить тех людей, которые гипотетически в 2024 году могут появиться. Я думаю, что сильным ходом была бы копирование французского опыта, там, праймери с левых сил, праймери с правых сил, это тоже, в общем-то,
не будет ли это имитацией выборов, простите, если сама власть будет назначать конкурентов Путину?
Ну, еще раз, я же говорю о том, что не надо назначать конкурентов Путину.
Но праймерис внутри «Единой России» – это внутри партии Путина. Это же он основатель, один из основателей этой партии.
Ну
и что, он будет сам собой, что ли? Это отец с сыном будут конкурировать?
Еще раз, я думаю, что это было бы интересно с точки зрения того, чтобы оно нам показало каких-то потенциальных действительно претендентов на власть в будущем. Почему бы действительно не запустить того же самого Дюмина на праймере, чтобы он просто хотя бы показал себе людям, а каков он в публичной коммуникации на федеральном уровне. То есть я понимаю, что это авантюристическая идея, которая выглядит авантюристической, скорее, и не будет принята. Но, на мой взгляд, это было бы изящным ходом.
Спасибо, Евгений. У вас 20 секунд, Михаил. Не будет ли то, о чем говорит Евгений Минченко, имитации выборов?
Элемент имитации есть, но мечта попадания в этот самый рейтинг преемников, как бы к ним ни относиться, неплохо и не лишне заряжать ей представителей более молодых поколений российского истеблишмента.
Вы имеете опять внутри Единой России, да? То есть молодежная там группа и
Единая Россия – это, так сказать, декоративная во многом структура, внутри правящей элиты.
На волнах радио «Свобода» и на сайте свобода.орг завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. С нами также были на связи политик Дмитрий Гудков и политолог Евгений Митченко. И на этом мы завершаем нашу программу. Вел ее Мумин Шакиров. Над передачей работали Андрей Трухан, Дмитрий Налитов, Олег Львов, Белла Калоева. Всего вам доброго. Смотрите нас на канале свобода.орг.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».